эфире независимая радиостанция «Ракурс».
В свое время возглавлял, сейчас я возьму в руки бумажку, здесь у меня написано, еще в советское время возглавлял бюро комиссии эстрадной, инструментальной и джазовой музыки Московской организации Союза композиторов РСФСР. Тогда еще, кстати, до этого человека эту должность занимали такие люди, как Исаак Дунаевский, Александр Цфасман и многие другие хорошие люди, в том числе Николай Минх. Это в прошлом ведущий передачи «Музыкальная импровизация» на радио, член Художественного совета Министерства культуры СССР, композитор, член Союза композиторов. Короче говоря, это Юрий Сергеевич Саульский. Добрый вам день.
Здравствуйте.
Юрий Сергеевич, я очень рад приветствовать вас в студии независимой радиостанции «Ракурс», тем более, что вы, по-моему, у нас впервые.
Да, впервые.
Скажите, пожалуйста, сейчас список ваших, как бы это сказать, ну, слово «регалии» говорить не хочется, а список ваших должностей, как он выглядит?
Ой, вы знаете, их очень много, и все даже не стоит перечислять. Прежде всего, я композитор, аранжировщик, дирижер, если говорить о моей профессии в джазе. Вы перечислили мои, так сказать, какую-то, ну, назвали должность такую общественную.
Да-да.
Но я очень много лет возглавлял биг-бенд, был музыкальным руководителем в оркестре Рознера.
Да-да.
В оркестре Цедри знаменитый, который разбомбили, назвали музыкальные стиляги в 57-м году, хотя там начинал Горонян, Зубов, Бахолд, Рычков, другие джазовые музыканты. Потом я возглавил оркестр ВИО-66, был одно время главным дирижером Московского мюзик-холла. Одним словом, я сочетал композиторскую работу с дирижерской. Когда-то был, говорят, неплохим пианистом, но чтобы быть все время хорошим пианистом, надо все время играть. Я в последнее время больше на нотной бумаге или дирижировал. Так что, прежде всего, я музыкант практикующий и до сих пор практикующий, но всегда как-то совмещал это вот с организацией джаз-фестивалей.
Uh-huh.
Это было давно, начиная с 60-х годов, и так уже повелось, вплоть до вот организации джазовой ассоциации. А вообще говоря, так если кое-что перечислить, ну, там, народный артист России, затем, значит, там председатель секции эстрады и цирка в комиссии по госпремиям России,
ага,
и член президиума. Вот мы недавно как раз тут, у нас были баталии, бои по поводу последнего цикла присуждений. Вот. Ну и потом я вообще, так сказать, очевидно, как-то у меня была, видимо, потребность в общественной деятельности, поэтому, как и всегда, сочетал творческую работу, дирижерскую работу обязательно с какими-то то членством жюри,
ага,
то с проблемами музыкального образования в области джаза. Мной написано пособие учебные по аранжировке для джаз-оркестра и так далее. То есть, ну, в общем, так получилось, что довольно широким фронтом, хотя это часто, конечно, что-то мешает чему-то всегда, и тем не менее пока тяну.
Понятно. Ну и, кроме всего прочего, Юрий Сергеевич об этом умолчал, он председатель Московской джазовой ассоциации.
Да, 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 это, пожалуй, сейчас. Ну, кроме того, что я музыкальный советник УРТ и так далее. Тут,
угу.
Но я думаю, что я на телевидении недавно, и, так сказать, для меня это новая стезя. А все-таки есть какие-то вещи, которыми я занимаюсь в основном.
Угу. Скажите, пожалуйста, Юрий Сергеевич, а чуть-чуть подробнее о Московской джазовой ассоциации. Какое она имеет отношение к когда-то существовавшей Советской джазовой федерации?
Сейчас я вам скажу. Значит, скорее всего, никакого. Потому mm-hmm. что, к сожалению, Советская джазовая федерация, она была создана самыми лучшими намерениями. И, в общем, все мы там как бы были задействованы. Но, к сожалению, что-то там не получилось. А джазовая ассоциация, которая вот, которую я, в общем-то, и создал, она как бы продолжение, как бы формализованное, структурированное продолжение той деятельности, которой мы занимались вот в комиссии эстрадной джазовой музыки Московской композиторской организации РСФСР. практически лучшие музыканты, лучшие композиторы этого жанра были там собраны. Можно назвать самых лучших наших музыкантов: Кролов, Фрумкина, Козлова, там, я не знаю, Чугунова. Ну, сейчас я буду всех перечислять. Многие: Бриль, Левиновский. Все стали членами союза именно этой вот секции, этой комиссии. И мы стали какой-то питательной почвой для организации фестивалей. Поэтому еще до Московской джаз-ассоциации, тем более начиная с 70-х годов, раз в два года, но это были еще не международные фестивали, они были с международным участием. Иногда участвует один какой-то иностранный зарубежный исполнитель, это называют очень так торжественно международный. Это с международным участием. Да-да. Вот когда в каждом концерте фестиваля есть интересный международный какой-то артист из другой страны, тогда это... И я считаю, что настоящий международный, первый международный фестиваль, мы так его именуем, московский международный, это был в 90-м году.
Да-да.
Когда приехали сюда и Фредди Хаббард, и Брэнфорд Марсалис, и Бенни Голсон, и Чика Фриман, вообще в Билборде, в журнале Билборд написали, что, в общем, такого фестиваля в Европе давно не было. Действительно, это было так. И это начало деятельности нашей ассоциации. Просто мы поняли, что без какой-то постоянно действующей структуры, как это вообще должно быть в цивилизованных, так сказать, в цивилизованных случаях, не обойтись. Мы создали эту ассоциацию для того, чтобы, ну, если так говорить, для проведения московских джаз-фестивалей. Потом оказалось не только московских. Значит, мы раз в два года проводим по четным годам московский фестиваль международный, а по нечетным – Black Sea, Черное море в Сочи. Это наши основные. Но кроме этого, там были фестиваль памяти Утесова к столетию, Москва, Одесса. Это был Эдди Рознер концерт. И 60-летие оркестра Лундстрома фестиваль был посвящен. И 80-летие. Ну, тут можно перечислять. И организации таких неформальных джаз-клубов, в Доме кино, в Доме композитора, концерты в ЦДРИ, в киноцентре. Мы не монополизируем и не претендуем на монополию. Есть джаз-клубы, очень хороший клуб «Вернисаж» у Алика Адельмана, там и других, Черняева Олега. Так что мы не претендуем. Но получилось так, что много из того, что происходит в джазовой жизни Москвы. И вот, собственно, вот таким образом вот мы и живем. Живем трудно. В финансовом смысле, как все, очень плохо. Для того, чтобы найти деньги на фестиваль, это каждый раз проблема проблем. Бывает даже иногда очень и сложный случай. Но чувство удовлетворения есть от того, что все-таки, если сказать, вот так суммировать то, что я сказал, в двух словах, и попросту. Мы просто стремимся к тому, чтобы у музыкантов была своя аудитория, а аудитории были свои музыканты. И таким образом мы стараемся, конечно, пропагандировать лучшее. Вот примерно в двух словах.
Ну, тут мы с вами, в общем, как говорится, двигаемся в одном направлении.
Конечно,
поскольку
да.
Мы очень-очень стараемся, чтобы вообще у хорошей музыки была аудитория, возможно, более широкая. Ну, поскольку мы станция некоммерческая, то мы, к сожалению, не имеем возможности работать в диапазоне FM, ну, или пока не имеем, так скажем.
Ну, я надеюсь, что будут какие-то возможности, потому что вы делаете очень благородное дело.
Мы тоже стараемся. Вот. Что я хочу предложить нам сейчас с вами послушать, для того, чтобы наши многоуважаемые радиослушатели успели переварить все то, что мы им сейчас рассказали. Я хочу предложить вам послушать запись, которая, в общем, имеет наверняка отношение и к деятельности Московской джазовой ассоциации, и, в общем-то, и к нашей. Это один из наших старейших и лучших джазовых музыкантов, наш один из наиболее интересных джазовых композиторов Юрий Иванович Маркин.
О, я очень люблю его, замечательный музыкант, замечательный.
Это прекрасный музыкант, который, невзирая ни на что, невзирая на то, что он сейчас как музыкант не очень востребован, тем не менее, очень много работает. И вот в последние месяцы он выступил с целым рядом крупных произведений, джазовых произведений крупных форм. Я хочу предложить вам послушать фрагмент его сюиты, написанной по временам года Чайковского. Это он играет со своим квартетом, в составе которого Анатолий Соболев контрабас, затем Сергей Рязанцев,
альтсаксофон,
и барабанщик Евгений Рябой.
Очень хороший состав, кстати, хороший.
Прекрасный музыкант, состав, да. А запись сделана здесь у нас на радио «Ракурс» во время живого концерта в прямом эфире.
Я еще вам сказал, жалею, что я своих каких-то джазовых записей не принес. Можно было что-то одно и мое дать, как...
Это был квартет Юрия Маркина, который играл фрагмент сюиты Юрия Маркина по произведениям Петра Ильича Чайковского. Напоминаю, что в гостях у нас Юрий Сергеевич Саульский, и мы продолжаем беседовать. Юрий Сергеевич, давайте теперь поплотнее перейдем к, собственно, тому, чем вы сейчас занимаетесь. Каковы планы ближайшие Московской джазовой ассоциации?
Ну, просто напомню, что последний наш крупный проект — это был оркестр Каунта Бейси, который играл на Black Sea. Блестящий совершенно. Да. Причем музыканты, просто не могу об этом не сказать, потому что это мне как-то важно как музыканту. Я обратил на это внимание. Они там играют в стиле Каунта Бейси. И там вот Фрэнк Фостер, который руководил, а уже другой был руководитель.
Да, раз.
Да, потому что Фрэнк Фостер предложил свой проект какой-то. И все. Директор оркестра, по-моему, приемный сын Каунта Бейси, он очень строго следить за стилистикой, и уже нельзя. Только... А когда они на джеме играли, эти музыканты, потрясающие современные джазовые музыканты, mm-hmm. потрясающие. То есть они там выполняют свою функцию, выполняют замечательно. Такая, знаете, я бы сказал, такая антикварная реконструкция стиля. Да-да. Это делать незамечательно. Вот. Ну, в общем, я могу долго об этом говорить, что проект был, правда, нам очень трудный в финансово-организационном смысле. Нас подвели два города, должны были принять четыре города, были два и так далее. Не хочу о печальном, но одним словом, в общем, была передача сделана, телевизионная программа, очень хорошая, мы с вами об этом, да, кстати, да, да, говорили, по звуку и по изображению. Вот. Ну, это последний наш крупный проект. И еще один был, это цикл концертов оркестра Олега Лунцева к его 80-летию. Дом журналистов, театр эстрады, зал Чайковского и дом кино. Mm-hmm. Ну, зал Чайковского, просто я был поражен, был аншлаг. Билеты спрашивали от метро, это платные билеты. В доме кино тоже яблоку негде упасть. Вот радостно, когда джазовую музыку так вот начинает воспринимать.
Но все-таки старейший оркестр и один из,
да,
лучших.
Да, ну и потом он, конечно, легендарный человек. И вы знаете, что он в книге, да, да, Гиннесса, потому что это старейший оркестр мира и так далее. Ну вот, и вот как, ну, кроме вечеров, которые были у нас в Доме кино и там, так сказать, и в Доме композиторов. Сейчас у нас тайм-аут, потому что это лето. Мы готовимся, так сказать, к очередному сезону. Мы никто не в отпуске, так понемножку кто-то отдыхает, но в основном все-таки работаем. Значит, у нас главный проект этого года — это, конечно, очередной третий московский международный джаз-фестиваль, который обычно проходит в мае-июне, но тут были выборы, какой, да, же тут фестиваль.
Да.
Тем более второй тур. То есть, а лето вообще не сезон. Хотя в Европе и в Америке очень часто делают летние фестивали. Но как-то мы, у нас такая традиция, или вот в самой поздней весной, или вот в осеннее время. Угу. Мы это будем делать в декабре. Надеюсь, что это получится. Столько же, если не больше, финансовых трудностей. Опять-таки, не будем о печальном, но никуда не денешься. Это тоже проблема, которую решать нам приходится. Со спонсорами, там, сотрудничая с разными организациями. Думаю, что проходить он будет. Вот сейчас мы будем обращаться в зал Чайковского, mm-hmm. к руководству Московской филармонии. Это стало тоже одной из джазовых точек. И там очень хорошо джаз воспринимается, хотя акустика там сложная. Или вот, может, Московский театр эстрады. Будем смотреть. Концерты, значит, мы хотим сделать с 3 по 7 декабря. Не ближе к Крисмасу. Mm-hmm. Потому что, как обычно, перед Рождеством трудно музыканта набрать. Вот, первая декада декабря. Ну, значит, мы хотим, поскольку он посвящен столетию джаза, мы хотим дать просто такую целую панораму. Планируется пригласить Чикори, с ним уже, наверное, ведутся переговоры. Мы, конечно, думаем о том, как его пригласить.
Но это было бы очень здорово.
Вот, мы думаем, как его пригласить с точки зрения, ну, всех таких организационно-финансовых моментов. Сейчас обратились к одному крупному банку, который просто, может быть, возьмет на себя именно этот проект, да, только Чикори, со всеми, так сказать, нюансами его пребывания и переезда. Вот. Ну, значит, нам предлагает выступить Николай Левиновский, наш бывший соотечественник, который создал в Нью-Йорке новый биг-бенд из лучших, как он пишет, нью-йоркских музыкантов. Вот я вот должен сейчас получить материалы, мне привезли кассету, я скоро это послушаю.
Биг-бенд в Нью-Йорке.
Но вы знаете, дело в том, что очень сложно его по чисто финансовым. Если мы найдем возможность, или Коля как-то будет, мы будем вместе искать. Очень бы хотелось. Ну, как всегда, Бутман, величайший энтузиаст русско-американского джаза, если так можно выразиться, потому что он всегда участвует. И он, может быть, приедет с Джо Локом, грандиозным совершенно вибрафонистом. Он недавно тут участвовал у Голощекина в Петербурге. И у нас играл в Доме композиторов. Это один из лучших вариантов джаза, который я слышал в последнее время. По раскрепощенности, по такому, по импрессион, знаете, такой импрессионистскому какому-то ощущению, особенно благодаря этому Джолоку, вибрафонисту. Mm-hmm. Ну, то Тами Кэмпбелл, это он у нас был два раза, замечательный барабанщик, очень хороший басист был. Значит, я думаю, что это украсит фестиваль. Потом будет еще такая группа. Вот смешанные группы. Сейчас вообще, между прочим, на многих международных фестивалях смешанные группы. Сипягин, наш трубач, он должен приехать с Грунцем, с биг-бендом в сентябре. Этот проект делает Марат Минасян вместе с Госконцертом. А он хочет маленькой группой приехать в декабре и играть со своим, так сказать, старшим товарищем Александром Осичуком, саксофонистом. Вот такие вот интересные образуются капеллы, так сказать, джазовые. Вот. Ну, конечно, наши известные биг-бенды. Мы хотим пригласить Михаила Финберга из Минска. Мы хотим пригласить, естественно, Кролла. Хотя мы вообще-то стараемся приглашать группы или оркестры, которые на предыдущем фестивале не играли. Но в данном случае мы можем сделать исключение для Олега Лунстрема, потому что все-таки корифей и пока...
Ну, пока он с нами, да.
Пока он с нами должен выступать. Вот. Игорь Бриль будет выступать в трио. А с ним будет петь нидерландская певица Нана Черная, Коко Йорк. Он с ней уже в Новой Зеландии выступал, и вот он предложил такой вариант.
Интересно.
Но так как мы будем давать не только мейнстрим, вот Козлов предлагает очень интересный, Алексей, значит, вариант с маленьким симфоническим оркестром, классические произведения в своей интерпретации. Он давно это уже делает, он играет и Форе, и Рахманинова. Но тут вот в такой аранжировке для камерного оркестра Игоря Фролова, замечательного музыканта, скрипача, кстати, и джазового музыканта очень хорошего, известный его брат Юра Фролов, басист. Вообще, так сказать, привлекается очень интересные силы. Но я хочу вот о чем сказать, и для меня очень важно. О том, что все-таки так как-то, в общем, считают, что мы в основном мейнстрим пропагандируем. И так по жизни получилось. У нас даже мы хотели взять на авангардный фестиваль, не вышло, там тоже организационно-финансовые какие-то помешали вещи. А в данном случае у нас, значит, так будет. Третьего открытия, это среда.
3 декабря.
3 декабря, 4-го. Мы хотим еще перед этим дать симфонический оркестр на встречу джазовому фестивалю. С рапсодией Гершвина «In Blue», с вещами Онна Гейром, ее Стравинского близкими джазом.
Да.
Может быть, попросим Эдуарда Грача с его струнным оркестром молодежным сыграть рэгтаймы.
Да.
Вот как-то вообще атмосферу создать. Я думаю, но это будет до начала 3-го, значит, мы хотим старейшим оркестром Лунстрема это открыть. Вот. Ну, я не буду сейчас весь график перечислять, но начиная с пятницы, уже мы хотим дать в 16 часов концерт традиционного джаза, скажем, Борис Матвеев и Владимир Лебедев с его капеллой «Москва», «Москва Бенд».
«Москва Бенд», да.
Да. А утром в субботу мы хотим дать авангардный концерт. И мы хотим Шелклопера пригласить, трио. И вот еще думаем, сейчас ведем переговоры, кто у нас будет. Есть такой замечательный греческий гитарист Андреас Георгиев. Может быть, он авангардный. А может быть, одну французскую группу. Ну, мы это еще в процессе разработки. А в воскресенье утром у нас будет детский концерт. Юношеский. Молодые в джазе. Молодые мастера. Потому что там некоторые будут из руководителей постарше. Ну, вот Антон Севидов с квартетом.
Да.
Замечательный пианист, если вы его знаете. Молодой парень, совсем уж лет 17. Но он начал в 12 лет и уже сразу рванул очень сильно вперед. Вот. Из Беркли Скул мы приглашаем группу. Вот, чтобы молодежь была и наша, и их. Там мы думаем, может быть, пригласить Жилина, Сережу со своими молодыми музыкантами.
Да-да.
И хотим, знаете, очень хороший, я недавно слушал в театре Марка Розовского, концерт они давали, группа «Трансатлантик».
Да,
Сережа
джаз-рок.
Вы знаете, они играют фьюжн, джаз-рок, но они, в общем, джазовые музыканты. Кстати, у них такая фундамент джазовый.
Да.
И с ними два молодых бриля играли.
Да-да-да.
Саша и Дима. Это прекрасно. И я думаю, это будет очень интересно вот в этом концерте. Ну вот, ну и, конечно, отдельный концерт Чикарей. Мы к ним хотим закончить. Но он, я хочу, чтобы Чикарей еще дал мастер-класс. Я сейчас договариваюсь об этом с Игорем Брилем, как заведующим кафедрой джазовой музыки, с профессором Игорем Брилем. С гордостью говорю я. Вот. Так что, значит... Ну вот, видите, вот такая. Кроме этого, мы будем проводить, очевидно, фестиваль в Оренбурге, биг-бендов фестиваль. Там директор филармонии Игорь Петрович Голиков очень хочет это сделать, и вот мы сейчас ведем эту работу. Ну, биг-бенды, значит, обычно как тоже те, которые мы знаем, плюс военно-дирижерского факультета, может, пограничных войск, биг-бенды, поскольку у нас есть большая связь с военными коллективами, джазами после фестиваля военных биг-бендов, который не забывается до сих пор. Никогда не забывал, как 150.
Который был посвящен памяти Глена Миллера.
Она, да, когда в конце 150 музыкантов играли Сент Луис Блюз, и, знаете, прям ком в горле был, когда такая мощь была, и вообще удивительно. Ну вот, и там будет биг-бенд Российской Академии Музыки, которым руководит Владимир Андреев, тромбонист. Это студентов. Очень хороший, свежий биг-бенд, между прочим. Хороший. Он выступал недавно с целым концертом в Доме композиторов. Вот, так что, видите, будете молодежь, будут корифеи, конечно, обязательно Анатолий Кролл. Новосибирский биг-бенд. Новосибирский биг-бенд они смогут только в Москву приехать. Они сделали новую версию, Володя Толкачев, своей аранжировки «Порги и Бесс», с двумя американскими певцами-неграми. Я уже видел, мне прислали видеоматериал. Вы знаете, это замечательно аранжировано, как всегда у Володи Толкачева, неожиданно. Совершенно новые акценты, новый взгляд на музыку, новые артикуляции. Как-то замечательно, здорово все это сделано. Там, правда, струнная группа и хор. Это, конечно, трудно, как организационно и финансово. Посмотрим. У них есть и чисто джазовая программа, но мне бы очень хотелось к столетию джаза. Да. Это было бы очень уместно, понимаете?
Конечно.
Так что вот видите, вот, ну, а в 97-м году очередной фестиваль Black Sea.
Видите, жизнь-то кипит, оказывается.
Ну, так уж не говоря о клубной работе. А вот сейчас не говорю, что там у нас каждый месяц мы хотим в Доме журналистов начать регулярно сделать такой абонемент джазовый раз в месяц. Джазовый. А может быть, в дальнейшем и сделать там кафе джазовое в ресторане. Посмотрим. Во всяком случае, тут у нас шли переговоры, и вот идут переговоры в клубе B&B. Это вот прямо в Доме композиторов. Бывшая балалайка, как ее называли раньше, этот ресторан. Ну, посмотрим. Посмотрим. Тут очень много... Ведь каждый раз планы в громадье, как говорил господин Маяковский, а не всегда все получается. Но мы стараемся все-таки что-то делать.
А джазовых клубов не хватает, это совершенно верно. Ведь в Москве их сейчас работает примерно полтора.
Ну да, ну молодец Алик Эдельман. Вот он просто молодец.
Регулярно работает. Регулярно.
Он и потом, знаете, он как-то все... очень как-то прочно сделал.
А ведь вы знаете, он уже выпустил компакт-диск по вокальному фестивалю, который у него был в декабре.
Ой, молодец.
Вот он буквально сейчас печатается, и он обещал, что в сентябре он уже будет у нас на станции. В Новосибирске. Маленький тираж, но я думаю, что...
Там ему сделают.
Там ему напечатают, да.
То есть, а записывал он прямо?
Записывал прямо с фестиваля, живьем.
Ну, кстати, вот я знаю, что у вас студия вообще, но это мы с вами, конечно, уже вне эфира поговорим, но мне бы хотелось как-то, чтобы вы были задействованы тоже в каких-то наших фестивальных записях.
С удовольствием. С удовольствием. Я хочу как раз сейчас вам и многоуважаемым радиослушателям предложить послушать еще одну запись, сделанную здесь у нас. Мне пришло в голову поставить именно ее, когда вы заговорили о российско-американских связях, поскольку в составе того коллектива...
Коля Панов,
нет? Нет. В составе того коллектива, который мы сейчас будем слушать, играет замечательный наш кларнетист Лев Лебедев, который много лет проработал в Соединенных Штатах. Это не больше, не меньше, как диксилент Альберта Мелконова. Он все еще существует.
А что теперь? А что теперь Лева Лебедев? Он
работает с Мелконовым.
Но он американский гражданин, поэтому смешанный.
Нет, он просто проработал несколько лет в Штатах и даже записал там две пластинки. Я их слышал.
Он сейчас здесь?
Он сейчас в Москве.
Как интересно.
Он записал очень интересные пластинки, я их слышал, традиционный джаз.
Ну, так он очень хороший кларнетист.
Он блистательный кларнетист, что мы сейчас услышим.
Это редкая профессия. Сейчас на кларнетах, сейчас на флейтах, саксофонах играет. На кларнетах все меньше.
На кларнетах очень мало. Вот вы внимательно послушайте, именно его соло, потрясающая совершенно версия, они играют Black and Blue Фэтса Уоллера. Играют блистательно, ну как Мелконов может сделать? И как может сыграть на кларнете Лебедев? Ну, такое впечатление, что встает тень Барни Бегарда.
А он живет вообще там постоянно?
Нет, сейчас, он теперь живет опять в Москве.
Да,
вот да, повидаться он переехал.
Повидаться бы с ним.
Ну, это мы тоже устроим.
Да, нет, но я с ним очень в дружеских отношениях. Если узнать его телефон, то это возможно.
Запросто. Ну что ж, слушаем. Диксилент Альберта Мелконова, соло на кларнете Лев Лебедев. Дексилента Альберта Мелконова живьем на радио «Ракурс». Запись была сделана в январе этого года. Напоминаю, в гостях у нас Юрий Сергеевич Саульский. Мы продолжаем беседовать о том, чем он сейчас занимается, как в организационном плане, так, наверное, в музыкальном. Юрий Сергеевич, а в музыкальном-то что вы сейчас делаете?
Вы знаете, я сейчас пишу несколько джазовых композиций. Вот у меня есть новые идеи. И вот новые идеи, знаете, какого плана? Вот я хочу использовать алеаторику и более новые приемы современной музыки, не только джазовой, в биг-бенде. Вот, это трудно об этом рассказать, это нужно слушать, потому что музыка есть музыка. И я над этими партитурами работаю. Дело в том, что мне один биг-бенд предложил его возглавить. Вот так вышло, что им руководил этим биг-бендом Георгий Горонян, но в силу того, что он очень много разъезжает по миру, как дирижер, вот он работает главным дирижером в цирке на Цветном бульваре. Но ему приходится по роду деятельности просто полгода в году ездить, он не может уделять большого внимания этому биг-бенду. Ну, в прошлом году мне ребята предложили, но ребята там уже люди, наши корифеи джазовые, ну, в общем, хотят еще поиграть и правильно. И у меня, так сказать, тоже ретивое еще так, не остыло ко всему этому. Вот. Ну, я сказал, ребята, вы сначала точно мне скажите, привезите мне справку о разводе на живое место, это неудобно, и у меня все-таки есть какая-то репутация порядочного человека. Но когда я просто понял, что действительно, так сказать, так получилось уже, что Жора там уже не работает, я как бы так вроде согласился, но только с тем условием, что все-таки мы найдем какую-то материальную базу. Вот мы до сих пор ее не можем найти. А я если первую репетицию проведу, значит, я, знаешь, как честный человек обязан жениться. Так, я должен уже, я отвечаю за них. Это взрослые люди, у них семьи, они должны все-таки за свой труд получать. Ну и вот некоторые из них сейчас работают в разных местах, и они работают. Но вот желание играть в биг-бенде вместе. Если получится, тогда, конечно, и моя творческая вся, так сказать, направленность будет связана. Недаром я сейчас готовлю для биг-бенда кое-что. Ну и вообще, все время приходит, знаете, как сказал Чайковский Петр Ильич, что композитор не тот, кто может писать, а кто не может не писать. Что все время роится, темы роятся, какие-то гармонические последовательности, от этого никуда не уйдешь. Ну, написал музыку к кинофильму, написал не только, ведь я работаю далеко не только в джазе. Джаз для меня это какая-то особая, так сказать, на всю жизнь музыка. Но, кроме того, я же работаю в разных жанрах. У меня есть и балеты, и мюзиклы. И вот я сейчас написал музыку к нескольким спектаклям в театре Ермоловой. Возвратился к песне, хотя в меньшей степени. Одним словом, все что-то в музыке происходит у меня, конечно. Вот не все еще обнародовано, а может и не все и будет, а может останется просто для себя, для дома, для семьи. Так тоже бывает. Но, одним словом, с музыкой я не расстаюсь, несмотря на то, что я организационной работе, конечно, уделяю сейчас просто любимую долю времени.
А скажите, пожалуйста, Юрий Сергеевич, вот вы упомянули в начале нашего разговора, что вы с недавнего времени стали музыкальным советником ОРТ. В чем там заключается ваша деятельность?
Ну, вы понимаете, я же год был музыкальным продюсером ОРТ. Ну, это такая работа очень сложная, многосоставная. Там сейчас немножко структура музыкального вещания поменялась, понимаете? И, значит, там, в общем, образовалась АО «Музыка».
Да-да-да.
Там «Квинта» заключила с ОРТ договор. И там ряд жанров, там таких молодежных, развлекательных, поп-музыка, она как бы ушла туда. Вот. Ну, и я, кроме того, должен вам сказать, что, в общем, опять-таки, вот по той причине, это связано с тем, о чем мы только что говорили.
Да.
Все-таки я музыкант, прежде всего, и композитор, и мне нужно какое-то время для этого. Я что мог сделать, и, по-моему, так, честно говоря, сделал честно, и год на песке, так сказать, на пустом месте создано было новое вещание, новая структура музыкального вещания, понимаете, я принимал в этом деятельное участие. Ну, а сейчас я такой на более спокойной работе, однако там тоже есть свои проекты, там есть свои сложности, свои иногда просветы, потому что канал все равно еще в периоде становления, потому что понятие рейтинг, понятие неоднозначные.
Ну, естественно.
И рейтинговая концепция предполагает одно, а музыкантское сердце хочет другого. Ну, я кое-какие проекты осуществляю и, так сказать, выполняю непосредственно роль советника, то есть даю консультации и советы по каким-то очень важным принципиальным вопросам музыкального искусства, высказываю со всей прямотой и свои, так сказать, взгляды на какие-то вещи, но все равно Первый канал как такой народный общественный канал, он, конечно, преследует не элитарные цели, как, скажем, НТВ. НТВ такой канал для более узкого круга интеллигенции. Вот. Там все-таки концепция, так сказать, она недаром, там много игровых программ, спортивных, да, кинопоказа. К сожалению, джаза, но дело в том, что джазовые в мире джаза сняли, мне это очень обидно. Но, с другой стороны, вы знаете, есть объективные причины. Вот мы как раз сегодня перед началом этой передачи говорили, что все-таки существует еще телеспецифика. А когда стали скучно снимать, скажем, играет хороший оркестр, приезжал Левиновский тогда спокойным, теперь уже Назаровым. Ну, вы знаете, не потому. Да, нет, это не значит, что нужно делать какое-то шоу с вертящимися стеклами. Это пускай в поп-музыке будет. Но все-таки должна быть какая-то живая кровь в съемке. Да. Причастность того, кто стоит за аппаратом этим вот операторским. Понимаете, объективно, этого действительно не было. И тут я не могу не согласиться с руководством ОРТ, что так лучше... Вот не показывают джаз. Но нужно искать новые какие-то, новые формы. Новые формы. Ну, может быть, это будет... Я надеюсь, что все-таки, если не на Первом канале, то на одном из других центральных каналов, мы сделаем постоянную, очень качественную и по составу участников, и по специфике и талантливости телесъемок джазовую передачу.
Было бы очень здорово. Да. Скажите, пожалуйста, а вот такой горячий вопрос. А последняя инициатива нашей горячо любимой Народной избранной Думы по поводу того, чтобы опять превратить ОРТ в государственное телевидение, она вызвала какой-то шорох на канале или нет?
Да вы знаете что? Ведь говорить можно что угодно. Есть гораздо аргументы более веские. Кто содержит ОРТ? Хотя считается там, он, кстати, формально государственным. Там 51% акций государства, 49% у, так сказать, коммерческих структур, у банков. Но ведь, в общем, это не секрет. Я только повторяю. Наш генеральный директор Благоволин об этом говорил. Да, это известно из газет. Что, к сожалению, наш канал субсидируется, мягко выражаясь, недостаточно. И если бы не банк Логоваз и другие банки... вот господин Березовский, господин Патеркацишвили и другие, вот я думаю, что просто не было бы Первого канала. Поэтому бюджет
не потянет.
Просто нет, ну я понимаю, можно, повторяю, сказать в Думе что угодно, и в Думе, и на улице, мы сейчас с вами до Нью-Усиков можем дойти. Но для этого нужны деньги, и огромнейшие деньги. И на Минэнерго, и на все. Там для одного сигнала сколько нужно электричества. Yeah. Какие огромные затраты. Слава богу, РТ сейчас, так сказать, выравнивает свои финансовые дела. И я, конечно, этому очень рад, просто как патриот уже той организации, где я работаю. Вот. Но это все делается при помощи отнюдь, к сожалению, не государственных средств. Хотя мы знаем, что РТ сыграла, скажем, в период выборов, ну, огромную роль для консолидации людей. И именно в том плане, в котором это все в результате и получилось.
То есть тут есть, наверное, момент такого психологического реванша. Ах, вы, значит, сработали на президентскую команду, так давайте мы вас заберем
обратно. Вы знаете, может быть, не только поэтому. Вообще, так сказать, мечта о государственном телевидении – это голубая мечта всех людей определенных взглядов. Ну, того времени.
Понимаете? Управляемого телевидения.
Да, ну, конечно. И потом, вы понимаете, ангажированность, ну, вообще, я могу сказать, не бывает неангажированных каких-то вообще вещей в жизни. Самые безобидные вещи несут печать какой-то идеологии. Хотят они того или нет, понимаете? В РТ канал был определенным образом ориентирован, да он этого и не скрывал никогда, понимаете? А Дума, если бы она сейчас дала огромные деньги на это, скажем, и то это не значит, что произошло вот так, как они хотели, понимаете? Ведь есть, существуют всегда какие-то контрсилы чему-то. Есть аргументы на одной стороне, аргументы на другой. Но главные аргументы, я сказал, очень трудно это все содержать государству.
Ну что ж, все ясно. Я внимательно смотрю на наши часы и, к сожалению, вижу, что время нас поджимает, поэтому...
Ну, у нас и так большая с вами и очень такая, да, по-моему, интересная передача.
Содержательная,
да, мне кажется, да.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях сегодня в джем-клубе был и сыграл очередной джем-сэшн с нами человек, чьи заслуги я вновь не буду перечислять. Кто слышал, тот слышал. Это был Юрий Сергеевич Саульский. Юрий Сергеевич, я хочу взять с вас обещание, что вы к нам придете еще.
С удовольствием.
Приходите.
Да.
Ну что ж, тогда до будущих
встреч.
Только
если можно, так сказать, немножко больше со мной, как о музыке.
Запросто.
О моей или о той, к которой я имею отношение. Потому что
запросто.
Сегодня много говорили об организационной стороне моей жизни. Хотя это тоже очень важно, и мне приятно, что вы обратили на это внимание и оценили. Но, конечно, мне и важно очень, как музыканту, поскольку я продолжаю и что-то сделал, и мне бы хотелось вот и в таком качестве тоже у вас.
Ну, вот и отлично. У всего в мире есть оборотная сторона. У организационной деятельности тоже есть оборотная сторона, ведь люди благодаря ей работу получают. Как
не так много, как хотелось бы.
Но
Герман
все-таки...
Лукьянов недавно пожаловался, что говорит, а где постоянная работа? Он человек, он максималист, он замечательный музыкант и чистый человек. Ну, что можно ему сказать? Я бы рад бы, конечно, обеспечить, но мы тоже не можем сделать все,
понятно,
что нам бы хотелось.
Ну что ж, Юрий Сергеевич, спасибо вам огромное. И завершить нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы записью, правда, довольно старой, того самого оркестра, который мы неоднократно упоминали как легендарный. Это оркестр, естественно, Олега Лунстрева. Спасибо вам и до свидания.
Всего доброго.
Независимая радиостанция «Ракурс».